Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Латвия могла бы получить великую скрипачку, а получила оперную певицу. Сопрано Кристина Гайлета раскрыла на мировых оперных площадках свой талант и выпустила в профессию не один десяток учеников. Голос как инструмент, голос как профессия. Сегодня говорим об этом. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Дело во мне». И прямо сейчас отправляемся в музыкальную академию. По извилистым коридорам музыкальной академии гулким эхом разносятся звуки фортепиано, поскрипывает паркет, кто-то распевается и приглушенно разговаривает. Идет сессия, впереди дипломный экзамен. Студенты волнуются.
Будет дипломный экзамен по академическому пению, то есть по оперному пению. И это значит, что дипломный экзамен – это наши бакалавры заканчивают.
Через месяц-другой в этих же самых коридорах тоже будет людно, но волноваться будут уже совсем другие молодые люди, будущие абитуриенты. Будут мечтать о большой сцене, блистательной карьере, а ведь на то, чтобы добиться успеха и признания, уйдут годы. И вступительный экзамен – лишь первое серьезное испытание.
Четвертый семестр магистра, они уже у нас такие большие художники. Каждый сдает свой дипломный экзамен в разных числах. Кто-то был в Erasmus-программе в Италии, приехал, сдал экзамен. Например, в эту субботу я и мои коллеги в комиссии, мы выезжаем в Гамбург принимать экзамен, заключительный экзамен, где в Erasmus-программе наша студентка сдает экзамен по оперному классу, и это будет заключительный экзамен, на выездной экзамен.
Какая у вас работа интересная?
Интересная работа, да, она становится с каждым годом интереснее. У нас очень хорошие связи с вузами. Это сеть Nord-Opera называется, в сети вузы балтийских стран и северных стран, то есть там Норвегия, Швеция, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония. И иногда бывает, что да, я выезжаю и даю мастер-классы или принимаю экзамены. Ну, до сих пор это у меня больше связи с Эстонией. Но сейчас поеду в Гамбург. Но это будет экзамен по оперному пению. Но это будет, я так понимаю, целый спектакль. Моцарт, Идоменео, Кристина Матвеева. Это дочка Ника Матвеева, кстати. Вот меццо-сопрано заканчивает магистратуру. Как время летит.
Ну, время летит. Кстати, мы тоже начали с того, что вы уже много лет преподаватель. А сколько лет вы в роли преподавателя?
20.
Как вы себя чувствуете в роли преподавателя? Где было интереснее? Где вам было комфортнее? На сцене или в роли вот уже педагога, который передает знания?
Ну, пока я была на сцене, мне, конечно, сцена была на первом месте. Но моя судьба так сложилась, что меня пригласили работать в музыкальную академию уже после магистратуры. Ну, конечно, я была очень занята на сцене. И это был 2003 год. У меня сначала были только две ученицы, две студентки, и ну так постепенно с каждым годом чуть-чуть больше. Ну, это десятилетие до 2013 года. Ну, я, конечно, очень активно пела и выезжала, и ну, иногда студенты оставались без меня некоторое время, я опять приезжала.
Последние 4 года студенты преподавателя видят чаще. Но это отнюдь не значит, что в карьере Кристины Гайлета образовалась пауза. Вчера Кристина Гайлета участвовала в концерте, пела, сегодня дает мне интервью, после опять будет заниматься со студентами и потом снова концерты.
Ну, то, что я вне штата оперы, это не значит, что я не поющая. Пока голос звучит свеже, надо петь. Ну, конечно, уделять большое внимание студентам и одновременно петь, это не так легко. Но да, в прошлом году был один большой проект, который мне принес Лейла Музык из Баула, большой приз музыки Латвии. Я была участницей замечательного проекта в ЦСУ Макслас Фестивалс, фестиваль искусства в ЦСИСе.
Вы там были названы в числе певиц на пике карьеры.
Ну, может быть, это немножко преувеличено. Там были очень действительно большие звезды. Это было концертное исполнение Вагнера «Зигфрид» с национальным, Латвийским национальным симфоническим оркестром и маэстро Тармо Пелтоковский, который очень молодой, но абсолютно гениальный человек. Это такое счастливое совпадение, когда эта опера Вагнера еще была в нашей национальной опере. Я пела эту роль, действительно замечательную роль, голос лесной птицы, который там делает очень важные сообщения для главного героя Зигфрида. Даже не ожидала, вот у меня первый музыкальный приз Латвии был в 2003 году, индивидуальный приз за роли Виолетты и Оскара в опере «Травиата» и «Бал-маскарад» Верди. Ну вот теперь так неожиданно, почти 20 лет прошло. Так что жизнь очень интересна. Ну, вроде самый активный период позади для высокого сопрано. Все-таки роли в операх в основном это молодые девушки. Но есть какой-то предел, до какой поры можно в театре иметь роли в этом плане.
Но ваш голос все равно называют голосом молодости.
Да, да, да. Высокая сопрано и... Ну да, лесная птица тоже должна звучать свежо и звонко. Ну, с годами мой голос становится немножко гуще, но диапазон не потеряла. И, может быть, так немножко по-другому организуя программы. И можно делать и сольные программы. Ну, что-то у меня еще в планах есть.
Это когда твоя профессия, пение, музыка, вот этот большой, сложный, многогранный мир.
Я училась в Рижской 11-й средней школе, теперь это французский лицей, и моя учительница по пению один раз мне поставила 5 с плюсом по пению. Я не могла понять, ну что ж такого, я просто пела, мне это как-то легко, и что тут особенного? Но это был знак моим родителям, что надо что-то с этим ребенком делать, и надо отправлять в музыкальную школу. Ну, пение академическое учат только с 18 лет. У меня даже такой мысли тогда не было стать певицей. Хотя у меня был уже первый опыт. Мама меня пригласила в оперу на «Травиату». Мне было 7 лет. Это я помню, как сейчас. Я сидела в первом ряду.
Во мне было скучно, как маленькому ребенку, который ерзает, который вот как-то все новое, незнакомое, много людей. И это долго, это же сколько продолжается часов.
Я помню только, что мне очень было интересно. Я подглядывала в оркестровую яму. Я там, конечно, про сюжет мало что понимала. Но там «Травиата», бедная ей там трудная судьба. Это все, что я помню. Но это пение, это меня обворожало.
Разглядев в дочке талант, родители решили отдать ее в музыкальную школу Языпа Мэденша. Выяснилось, что у ребенка абсолютный слух. И встал вопрос, какой же инструмент выбрать.
В детскую музыкальную школу, я поступила на класс скрипки. Я, конечно, не знала, что я выбираю. Меня отвезли на концерт детской музыкальной школы, там выступали пианисты, и скрипачи, и всякие инструменты. Мне скрипка понравилась. Но я не знала, насколько сложно это будет и как это будет.
Маме тоже, наверное, понравилась скрипка. Это меньше места дома занимает, чем пианино.
Но с пианино все равно мы должны были быть знакомы, потому что со второго класса музыкальной, детской музыкальной школы обязательно и фортепиано у каждого ребенка.
Музыкальную школу Кристина закончила. В это же время закончила и 8 класс общеобразовательной школы. И вот в 15 лет она стояла перед вопросом: а что же дальше? Мечта петь никуда не ушла, а значит, дорога в музыкальное училище. Но туда девочку приняли по классу скрипки. С вокалом посоветовали подождать до 18 лет. Ничего не поделаешь, пришлось опять несколько лет играть на скрипке.
Ну и так случилось, что я закончила музыкальное училище по классу скрипки, а потом поступила второй раз по классу вокала.
А сейчас на скрипке вы играете? Хоть когда-нибудь?
Скрипка лежит дома в шкафу. Иногда я прикасаюсь к ней, но это, да, это большой период моей жизни. Я так посчитала, там 16 лет все-таки из детства, да, очень такого сознательного возраста. Но это, конечно, очень мне помогло в развитии слуха. Потому что, ну, если на фортепиано ты нажимаешь клавишу, она уже звучит в той высоте, в которой она настроена, то скрипку надо настраивать самому.
И клавиш там не видно.
И клавиш не видно, и все делают пальцы, и смычок. Но это уже мне теперь кажется таким большим прошлым. Но иногда мне снится, что я играю на скрипке, честно. Ну, конечно, в любом случае скрипка очень хороший инструмент для начинающего певца. Это я могу сказать со всей ответственностью. У меня были и сейчас есть студентки, которые в детстве играли на скрипке, и они отличаются тем, что у них слух более развит. Ну, даже не только слух, но и какое-то чувство фразировки и чувство смычка, то есть легато, связывание мелодии. Ну, конечно, они уже играли какие-то произведения, и это опыт. Также прекрасен опыт пианиста для певца тоже. Он уже ориентируется в музыкальной литературе побольше. Путей много. Есть певцы, которые приходят, например, они в детской музыкальной школе закончили хоровой класс. Раньше-то хоровые классы не были так популярны, как сейчас. Ригас, Дон, Корс, Колот. Но пение детское, это все равно это другое пение, чем пение после 18 лет, когда уже прошел.
Слом голоса.
Слом голоса. И у девочек тоже про это мало говорится, но голос взрослеет вместе с телом. И только когда он повзрослел, тогда можно такую полную вокальную, дыхательную нагрузку давать этому инструменту. То есть инструмент должен быть готовым. Детское пение, там тоже своя специфика, но это не оперное пение. Там не такое глубокое дыхание используется, потому что связки еще маленькие, сам ребенок еще маленький. Но все-таки это тоже первые навыки по пению. Так что путей много.
Поворотным моментом в карьере Кристины Гайлетт стало участие в первом международном конкурсе вокалистов имени Язепа Виттлса. Тогда она училась на втором курсе, и результаты конкурса принесли ей настоящий успех.
Это было третье место, мы были двое лауреата из Латвии, я и Кристина Задовская, тоже меццо-сопрано, и я, колоратурная сопрано в то время. После этого конкурса меня пригласил на прослушивание дирижер Александр Свилюманис. Когда я была на третьем курсе, это уже после этого конкурса, Зигмар Слепинч написал оперу. Ну, он называл это оперу-мелодраму «Собор Парижской Богоматери», и Александр Свилюманис меня рекомендовал как одну из эсмеральд. И так и начала сложиться моя карьера.
То есть... Насколько важны вот те люди, которые дают такой толчок, которые верят в тебя? Вот как найти того человека, кто в тебя поверит?
Без таких людей, я думаю, невозможно. Но если ты действительно работаешь усердно, если у тебя есть талант, безусловно, то не заметить это невозможно. Но в наши дни, конечно, весь мир открыт. Когда я училась, 95-й год, это был год конкурса. Тогда это был, может быть, первый международный конкурс на территории Латвии после очень долгого времени. Но теперь связи и возможности, как показать себя на конкурсах и на прослушиваниях, гораздо больше.
А молодежь этими возможностями пользуется, как вы видите, да. Вот по нынешним студентам? Они их видят, они не сидят спокойно, они не ленивы, они прям ищут, участвуют.
Ну, мои студентки очень активны, я по своим студентам могу судить. То, что я говорила чуть-чуть раньше, Nord Opera, этот проект, который скандинавский и балтийский, он предлагает студентам посылать свои записи, и эти записи прослушивают агенты, настоящие оперные агенты разных стран. У одной моей студентки так появился агент. Она теперь учится на магистратуре у меня, но у нее уже, можно сказать, первые предложения работы.
Но это международные какие-то предложения, не здесь, в Латвии?
Да, она была артисткой хора Латвийской национальной оперы, теперь она ушла от хора, и вот уже у нее агент, который работает в Германии. Ну, так это начинается.
Так мы теряем таланты и разбрасываем их по миру, в хорошем смысле слова?
Или так получается, да. Но они возвращаются тоже. Вот я очень горжусь своим студентом Михаилом Чульпаевым. Боже мой, уже 10 лет прошло, как он в опере. И мне кажется, это было позавчера, когда пришел ко мне такой молодой парень из моей же средней школы имени Язепа Мединя. Он поступил как баритон, но в первом курсе я быстро поняла, что он тенор. И я очень горжусь, но он теперь уже делает красивую международную карьеру. Перед этим он пел в нашей опере, и сейчас он возвращается. Сейчас будет премьера оперы Доницетти «Любовный лепиток», где он в главной роли Неморино. Так что, ну, таланты вроде уезжают, но они возвращаются. Ну, конечно, немножко жалко иногда, да, вот ты вырастил кого-то, ну, некоторые там уезжают в Германию и не возвращаются. Ну, что делать? Ну, у каждого своя судьба, и профессия оперного певца – это международная профессия. Ну, карьеры бывают разные. Есть певцы, которые связаны с одним театром в основном и выезжают на гастроли. Ну, есть, у которых такая, может быть, складывается более большая карьера, такая мировая. Ну, певцов, конечно, много, и конкуренция огромная. Ну, вот... Я очень рада за своих студентов, что они уже доказали и доказывают себя и на международном уровне.
Но в этой профессии нет случайных людей? То есть, как в обычном вузе, люди приходят, отучились 4 года на экономиста, потом 2 года магистратуры, и можно этот диплом повесить на стеночку, в рамочку, забыть об этой профессии и начать делать что-то другое. Как бывает?
Очень разные судьбы. У нас такое правило при поступлении. Может быть, надо это менять. То есть те, которые поступают в наш вуз, должны быть с дипломом, безусловно, средней школы. Но нету правила, что это должно быть музыкальное училище. То есть если у человека с природы очень хороший голос, например, и он способен сдать экзамены по теории музыки и сдать экзамен по вокалу, то если человек действительно доказал свой талант в вступительных экзаменах, то он может поступить. Случаи бывают очень разные. Ну, иногда кто-то учился 4 года где-то в училище, но не раскрылся талант или там что-то... Может быть, не самый удачный педагог был, и что-то немножко не так. приходит такой свежий голос, и даже иногда так лучше. Ну, конечно, не у всех студентов стопроцентно, которые поступают, сразу голос раскрылся. Мы должны слышать, каким он будет. Не всегда это можно предсказать, но, в принципе, по большому счету, можно. Конечно, там еще очень много компонентов в этой профессии певца, потому что у нас актерское мастерство, у нас танцы, у нас языки, и итальянский, и надо произношение французского знать, и немецкого, и способность работать в команде, работать с дирижером, с режиссером. Так что, ну вот, на третьем курсе уже ясно, в принципе, кто будет, ну и кто, ну, конечно, не все становятся солистами, но мы можем все-таки гордиться, что наша кафедра выпускает таких певцов, которые работают в своей профессии. Кто-то поступает в оперный хор очень удачно, и потом из оперного хора вырастает в солисты. Кто-то идет в педагогию. Это очень сложный вопрос вообще, как человек становится солистом. Мой коллега в опере, теперь он уже на пенсии, он был коллегой музыкальной академии, Сергей Мартынов, когда-то мне говорил: солист – это характер, огромное желание это делать и трудолюбивость. Бывают ленивые студенты, талантливые, всякие бывают, которым Бог много дал, но там не очень усердно работает.
А обидно за таких бывает людей, что вроде тебе все дали, талант дали, а ты им как-то так разбрасываешься не очень?
Ну, конечно. Конечно, обидно.
Но эта профессия на сколько лет? Когда у вас есть такая профессиональная пенсия? Когда происходит еще один слом голоса? Когда у этого голоса появляются оттенки и нюансы? Как эти проходят процессы для человека, который выбрал себе этот путь?
Да, у женских голосов это может быть сложнее. Но, конечно, это не значит, что все уходят в эту пенсию. После 20 лет.
После 20 лет уже отпев в профессии, да?
Ну, это так считается, но мужским голосам немножко легче. Есть, в принципе, в операх больше мужских ролей, чем женских. Хотя студентов у нас девушек больше. Это как закон такой противоречивой ситуации. Но женские... С годами женские голоса немножко теряют упругость, хотя и мужские голоса, очень высокие голоса становятся немножко ниже, а низкие голоса, например, бас, он становится выше. Но это связано с гормонами, возраст делает свое, но если имеется хорошая техника, тогда... Можно петь профессионально очень долго. Наш Карлос Заринч замечательно пел. Он даже соло CD записывал, когда ему уже было, по-моему, 70. Ну, наш Пласидо Доминго, который... Ну, он перешел, он очень хитро сделал, он перешел на партии баритона. То есть это то, что я говорила, что высокие голоса становятся чуть-чуть ниже. И он это использует, и со своей харизмой поет баритоновые партии. Так что по-разному. Ну, конечно, то, что мы говорили в начале нашего разговора про голос юности, да, ну, в моем возрасте я не могу воспроизводить...
Ну, но у вас уже голос женственности, так?
Да, но для режиссера он видит какой-то другой образ уже, да, и теперь в связи с кинематографом и вообще с тенденциями в мире, с требованиями сцены, конечно, режиссеру нужно и для публики, конечно, нужно исполнительница соответствующего возраста. Ну, не совсем, конечно, там Джульетта, сколько ей лет, ну, в опере всегда герои немножко, исполнители ролей немножко старше. Но это не значит, что я не могу петь концерты и концертные исполнения. И надо просто найти другой репертуар. Ну, может быть, не так много выступать, но это возможно, если голос позволяет. И, слава богу, позволяет петь. Так что я очень благодарна судьбе за такое.
А что нужно в себе иметь, кроме харизмы, как мы уже выяснили, кроме какого-то такого стержня, характера, чтобы выбрать такую профессию, потому что она публичная, это сцена. Нужно ли ходить в спортзал, чтобы быть таким худеньким, или наоборот, певицы должно быть много?
Так, конечно, самое первое – это желание быть на сцене. Ну, во-первых, талант. То есть природный данный голос, который звучит. Но некоторые счастливчики такие, у которых что-то уже от природы поставлено, можно даже так сказать, что дыхание и голосовые связки работают в хорошей координации. Но не весь диапазон может быть, и тогда это надо развивать. Есть голоса, которые раскрываются постепенно. Но в любом случае слышно в начале, что есть голос у человека или нет. Ну, теперь следующее, это то, что говорил Сергей Мартынов, это характер, чтобы работать постепенно, день за днем, терпеливость. Чтобы терпеливо выдержать это, мы работаем над каждым звуком в начале обучения. Очень помогает, если человек плавает. Это мои наблюдения на моих студентов. У них лучше работает дыхание, легче обучиться глубокому дыханию.
А йога?
Йога тоже. Но говорят, не надо слишком увлекаться прессой, чтобы мышцы были эластичными, но не твердыми. Это Йонас Кауфман так говорил, что вы никогда не увидите тенора
с кубиками на животе.
Хотя яркие видео есть, где там дуэт тенора и баритона. Но баритон, американский баритон Нейтан Ганн, он такой действительно атлетический. У них там костюмы были до пояса без одежды. Но там просто видно, как человек дышит, как он прекрасно выглядит. И выглядит как спортсмен. Поет. Нагрузки в операх очень большие. То есть выдержать большую роль в опере трехактовое представление – это…
Это сколько килограммов потерять за одно такое выступление?
По крайней мере, один.
А звездная болезнь насколько в вашей профессии есть?
Я это наблюдала не на своих студентах, но на студентах вообще. То есть, бывает, что студент уже так небрежно здоровается, или это быстро проходит. Потому что если он начинает по-настоящему работать в театре, и он понимает, какая это сложная работа. Но я думаю, большие артисты не такие. Характеры, конечно, у людей разные. Но, может быть, иногда кажется, что человек какой-то у него звездная болезнь, а может быть, у него просто очень высокие требования к себе и к другим. Потому что это очень сложная профессия. Я теперь с такой дистанции после своей активной карьеры я могу сказать, что конечно, если бы не было моего максимализма молодости, может быть, я даже не выбрала бы такую профессию. Но, тем не менее, если у человека этот дар, Божий голос, надо пробовать. Надо быть смелыми, надо быть усердными и очень-очень любить музыку. И не любить, может быть, так много себя, как то, чем ты занимаешься.
Да. А можно ли с этим голосом, талантом, с этим даром пробиться и без академического образования? Возможно ли это сегодня?
Я не думаю. Можно, может быть, не иметь диплом, но голос должен быть поставлен. Бывают и такие случаи, которые, например, человек закончил музыкальное училище и потом учился частно, но все равно он учился пению, и в большинстве случаев все-таки пение, академическое пение – это 8 лет учебы.
А стоит ли вас спрашивать о том, как вы к Евровидению относитесь, как вы это Евровидение пережили как профессионал своего дела?
Я всегда слушаю, я не согласна с теми, которые не слушают. Ну, несмотря там на очень большие грехи по шоу, которые мне неприемлемы, но все-таки побеждает песня и певец. Но я ценю те песни, которые действительно песни, и которых исполняют певцы с хорошими голосами. Бывает там только шоу. И если не было бы этого шоу, там не было бы вообще, ну, ничего слушать.
Но вот этого победителя этого года вы выбрали бы или нет?
Очень противоречиво. Сначала мне казалось, что эта песня, ну, там непонятно. Там очень разные фрагменты какие-то, такая компиляция чего-то. Что-то из оперы, что-то из рэпа, что-то из чего-то еще. Интересно сделано, но меня не трогает. Потом я послушала, оказывается, он эту песню спел с симфоническим оркестром. Я нашла в этой песне там фрагмент из арии «Царицы ночи» Моцарта, потом фрагмент из «Кармен», там, та-там, там, та-та-та-та-там. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. Это начало, это Кармен. Может быть, кто-то не заметил, может быть, заметил, но то, что он учился на оперу, это слышно. Но все-таки меня тронула больше песня. Если бы я бы выбрала, я бы выбрала песню Франции. Певец, который был из Франции, когда он запел без сопровождения, акапелла, только голос. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? Но я бы отдала свой голос первое место этому французу. Но это действительно было со всех аспектов, с моей точки зрения, профессионально, красиво, трогательно. Ну, вот это, ну, конечно, может быть, не надо искать всегда трогательность в поп-музыке. Но это не мой жанр. Но есть какие-то песни, которые действительно, ну, они, я думаю, эта песня переживет время. И песня, которую пел Дон, это тоже была одна из тех, одна из сильнейших по вокалу и в музыкальном плане. Наш композитор Эрик Сэшенвалдс очень высоко ценит эту песню.
Напомню, оперная певица сопрано Кристина Гайл. Это была сегодня гостьей программы «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Yeah, brother, let them be my grave shallow.